Добрый вечер. Я хотел бы начать урок с очень интересной вещи. С рассказа. Почему я хочу начать с рассказа? Потому что каждый раз, когда у нас Барух Хашем урок, да, то есть нам его он получается, да, что мы можем его провести, это своего рода чудо. Потому что он зависит как бы буквально, вот, это называется чудо. И, собственно, те, кто приходит сюда, они приходят только потому, что они приходят к Торе. Нет никакой другой причины, мне кажется, приходить, правильно? Мне кажется, ни у кого не приходит чувство неудобно перед учителем не прийти, правильно? Если приходят, то приходят потому, что хотят Тору. Я так понимаю. Поэтому я хотел бы для вас прочитать здесь кое-что, что написано о Хафец Хаиме. Чем больше я узнаю его, как бы, тем больше я поражаюсь, как бы, кто этот был человек. И я объясню потом, почему я хотел бы вам прочитать здесь кое-что. К нему приехал, в частности, Рав Шимон Швоб. Рав Шимон Швоб. Зихрона Браха. Это гениальнейший человек, он был лидером большой общины в Нью-Йорке. В свое время очень известный человек, Он в свое время приехал к Хафец Хаиму буквально на один шаббат. Слышал, как Хафец Хаим беседует, как бы не только с ним, с другими, в том числе он с ним сам беседовал. Вот. В частности, Хафец Хаим говорил с ним такую вещь. То есть он говорит, я перейду на русский, как бы, извиняюсь, если это будет неуклюже несколько, но мне кажется, это очень-очень важно послушать. Вот, пожалуйста, ответьте так как раз. Спросил Хафец Хаим Рава Шимона, является ли он коэном. Тот сказал нет. Он говорит, ага. Я коэн, он говорит. Я коэн. Может быть, ты леви? Так, из левитов? Он говорит, нет. Он говорит, жалко. Жалко, что ты не из левитов. Почему? Потому что он говорит, что, как бы, ты же знаешь, как бы, что с Божьей помощью скоро придет Машиах. Так, придет Машиах. И будет построен Бейт Мигдаш. Так? И, как известно, будет большая радость. Огромная радость. Наконец-то пришел Машиах. Наконец-то отстроен будет Мигдаш. Да? То, что многие-многие поколения мы ждем. Представляете, что это такое? Никто так не ждет будет Мигдаша и Машиаха, как ждут евреи. Никогда. Так вот, он говорит, что когда это будет отстроено, то понятно, само себе понятно, что все побегут. Побегут туда. Все побегут туда. Вот. И захотят зайти вовнутрь. Но известно, что простой еврей, не коэн и не левит, он не может. Не может зайти. Для него это будет запрещено. Почему? Ну, конечно, как бы там для определенных случаев разрешается зайти из Ройля. Но, опять-таки, как бы для определенных случаев и далеко не на все места. Так к нему будет запрещено это, вход. Вход будет запрещен. Так он спросил у него, ты знаешь, почему это будет запрещено? Так? Потому что в свое время, когда был совершен грех золотого тельца, так он буквально ему говорит, когда был совершен грех золотого тельца, тогда Моше Рабейну, он у него был, воззвал и сказал, кто за Всевышнего ко мне? Кто за Всевышнего ко мне? И он говорит, и твой прадед не поторопился бежать. Твой прадед не поторопился бежать. Поэтому это когда устроен будет Бейт Мигдаш, не каждый сможет туда войти. Вот. Он не обиделся. Прямо, казалось бы, тебе сейчас прямо в лицо говорят о том, что вот я буду там внутри, а ты... Так? Вот. Он не обиделся, он выучил это, он понял, как бы, почему Хафец Хаим это говорит. Хафец Хаим не говорит для того, чтобы человека упрекнуть. Он не для этого говорил. Чтобы он усвоил, что на будущее не пропусти. Да, и он об этом говорит здесь, о том, что сейчас трубит. Он не так давно жил, Рав Шимон. Он говорит, сейчас трубит шофар, большой-большой шофар. Со всех сторон, со всех сторон. Так, и что этот шофар трубит? Он трубит, кто за Всевышнего ко мне? Так, и мы обязаны сейчас торопиться, так, и присоединиться к этому лагерю тех, кто называется, кто за Всевышнего ко мне. Так, вот, ну и как бы он здесь, как бы это говорит немножко более подробно. Так, я считаю, что тем, что мы приходим на урок, урок это нам дается это выполнить, состояться, это урок по Аллахе, по закону, что это подчас бывает гораздо тяжелее, вот, то это большая заслуга и вас, и тех, кто часть вашей семьи и так далее, и тому подобное. Это большая-большая заслуга, потому что как бы, это в наше время вещь нетривиальная, то, что люди приходят учиться, когда никакой как бы дополнительной поддержки этого момента вроде бы не присутствует. Только желание узнать Тору. Особенно это важно, когда связано с праздником Шивот. Вот. И еще один момент, то, что я хотел здесь прочитать вам, это говорится Магмара. Потом это Гмару объяснил сам Хафец Хаим. Это поразительная вещь, на мой взгляд. По своей простоте. Есть Гмара, в которой сказано так. Это, мне кажется, приводит Мидраш. Приводится Мидраш. Так, что по городу ходил торговец, не знаю, как всякими бижутерией, не знаю, маленькими мелкими вещами, рухель. Я не знаю, что он там продавал, в данном случае как бы разные вещи. Мелкие вещи продавал. Мне кажется, у них была такая корзинка, не корзина, такая как бы такой поднос, да, на лямках, как бы они с ним ходили и продавали. Так вот он кричал на улице в громкий голос, кто желает эликсир жизни, кто желает эликсир жизни, я продаю. Так? Вот, ходил, вызывал. И слышал его большой мудрец Рабби Янай. Так? И он позвал его, я хочу у тебя купить. Тот сказал ему, что ты не из той категории, которым я это должен продавать. Не ты, не подобный тебе. Он все-таки настаивал для того, чтобы он, да, пришел к нему, подошел к нему. Он, да, подошел. Вот. И он спросил у него, так, ну, давай мне свой эликсир. Тот достал книгу Тейлим и прочитал ему вот это самое предложение, которое, мне кажется, всем нам известно, да, которое сказано там, что кто же человек, который желает жизнь. Под жизнь имеется в виду не только жизнь в этом мире, а прежде всего имеется в виду жизнь в мире грядущем, вечную жизнь. Так. Что после этого сказано, после этого вопроса, кто человек, который желает жизни? Так, сказано после этого, сомкни свои уста от злословия, так, не говори злословия, так, уходи от зла и делай добро. Вот такие три вещи. Так, Рабби Янай, когда это услышал, он говорит, что как, он очень обрадовался, и он сказал, что когда я читал это самое предложение, так, я не знал, насколько оно простое, пока не пришел этот самый человек и не сказал мне. Что, собственно говоря, в чем как бы, была новизна этого самого, как бы, того, что он ему сказал, что он такого нового сообщил. Так он говорит, что он ему сообщил о том, что на самом деле приобрести будущий мир – это невероятно просто. Обычно, когда мы читаем это псалмы, мы думаем, как стихи какие-то читаем. Ну, аллегории там, о, этому можно удостоиться, этому можно удостоиться, а как? Да, и не обращаем внимания на том, что всегда кажется, что сам стих, он говорит о очень возвышенных вещах. Где они, что они, это уже как бы второе дело. Так? А вот здесь Рабби Янай, он понял это буквально. Вот поэтому так оправдывался. Здесь просто услышал, как здесь Всевышний говорит, кто желает удостоиться грядущего мира. Как это сделать? Это сделать проще простого. Об этом говорит сам Хафец Хаим. Это свидетельствует как раз Рабби Шимон, что Хафец Хаим с ним говорил по этому поводу и сказал следующее. Когда ты благословляешь на Тору, так? Что ты подразумеваешь под словом «вечная жизнь»? Он говорит, я засмущался и молчал, ничего не ответил Хафец Хаиму. Так он снова повторил, спросил, что означает вечная жизнь. Он снова молчал. Тогда Хафец Хаим сказал, как ты думаешь, в каком положении ты будешь через 100 лет? Через 100 лет, так он спросил у него. Тот молчит, тот говорит ему, ты будешь с владыкой вселенной, с Творцом. А через 5 миллионов лет, тоже вопрос, и снова повторил то же самое, ты будешь с владыкой вселенной, с Творцом. Это и называется, вечная жизнь. Это то, что сказано, как мы говорим в нашем брахе на Тору, да, что он вечную жизнь посадил в нас. Посадил в нас. Так, посадил в нас вечную жизнь. Да? Как раз Беркат Тора, то, что мы говорим. Как этому можно достоиться? Как можно достичь этого самого уровня? Быть рядом со Творцом навсегда. Навсегда. И не просто навсегда, а с Творцом. Не просто жить, а жить с Творцом. Так? Он говорит, удостойся это тем способом, как тот самый, как бы, не знаю, как его назвать, торговец, который продавал этот эликсир жизни. Так? Вот. Мы это имеем возможность тысячу раз на день, говорит Хафец Хаим. Я, говорит Хафец Хаим, говорю с кем-то, так, погружен в беседу, захвачен беседой, можно сказать так. Так, как только доходит дело до злословия, я отказываюсь здесь разговаривать. Не хочу ничего слушать. Я тем самым немедленным образом достаюсь этой самой жизни. Немедленным образом, как только я отказываюсь говорить злословие, немедленным образом я достаюсь этой самой вечной жизни. Так, вот это то, что поразило Раби Янай. Насколько просто этому достоиться. Это то, что я вам хотел сообщить. Мне кажется, это просто, когда читаешь Хафец Хаим, все поражаются, все подсвечивают. Он был невероятно прост. Невероятно прост. Настолько невероятно прост, что когда люди были возле него, они не понимали, а потом, когда уж по течению времени, они понимали всю гениальность. Но когда были рядом с ним, они невероятно не понимали вообще, он читал Шаббат Беркат Амазон, Хафец Хаим. И Рав Шимон слышал его, как он читает. Когда он дошел до Рахем аль Иерушалаим. Рахем аль Исраэль Меха. Аль Исраэль Меха. Да, жалься над своим народом Израиля. Хафец Хаим начал кричать ой-ой-ой, плакать, вздыхать и это. Так? И что он после этого сказал? Он говорит, я вижу, что будет через 10 лет. Это был, если я не ошибаюсь, то ли 1930 год, то ли 1932 год. Я вижу то, что будет через 10 лет. Вот. И он говорит, что 12 миллионов – это игрушки. 12 миллионов – это игрушки. Почему он не понял, что за 12 миллионов? Какие 12 миллионов он говорит? Он спросил соседа, который рядом был с ним, сидел за столом. Он говорит, что он имеет в виду 12 миллионов? Он говорит, он имеет в виду 12 миллионов, которые погибли в Первой мировой войне. Понимаете, как бы это простой человек. Он говорит нам сейчас, ты знаешь, как ты можешь достоиться за вечной жизни? В вечной жизни. Ты имеешь такую возможность тысячу раз ты имеешь возможность такой на день. Достоиться этой жизни. Тем, что ты ничего не делаешь. Ты просто стараешься не слушать злословие, не говорить злословие. Этим самым достанешься. Мне кажется, это достойная награда, то, что вы приходите на урок и так самоотверженно. Поэтому я хотел с вами этим поделиться, мне кажется, важно знать. То, теперь касаясь вашего вопроса по поводу халы. Насколько я помню эту самую ситуацию. Еще повторю вопрос. В чем был вопрос? Вопрос заключался в том, что халу, которую мы отделили уже от... это мы не можем использовать, потому что она полагается коин, коин не может ее получить, потому что сейчас все находятся в нечистоте ритуальной. Что с ней делать? Насколько мне помнится, мы говорили, что по алахе нужно ее сжигать. Но, сжигать, как вы, собственно говоря, вы объяснили, ее по алахе нужно сжигать. Вот, и мы начали говорить по поводу проблем, которые с этим могут быть. Правильно? О, Барух Ашем. Так, проблема, которая может быть. В частности, мы говорили, что если, допустим, есть люди, которые кладут. Я по памяти говорю, я это не повторял это все такое, я по памяти говорю, что кладут на полозе, то поскольку начинает это все это гореть, то тепло входит в эти самые полозе. Так впитывается как бы ее вкус. А?
Даже если она в фольге.
Да, решетки.
Даже если она в фольге.
О, и мы говорили о том, что возможно покрыть это. Так вот на другом уроке. Вот, как раз я хочу к этому сейчас подвести. Вот, я не помню, вот этот момент я не помню, говорили мы такой способ, потому что я этот способ сам услышал как раз от одного участника этого урока в шаббат. Он сообщил такую вещь, он сказал, что это работает безотказно. Вот, и поэтому мы с вами, возможно, начали говорить о том, что каким по-другому это можно сделать. Мы говорили, мне кажется, это на мусор выбрасывать, это как бы тоже не самый гладкий вариант. Вот, в пакетике, да, говорили, вот, как раз... Нам здесь сообщили о том, что не по всем мнениям это пакетик это хорошо. Вот, поэтому я говорю тот способ, который я не помню просто, мы говорили его здесь или нет, поэтому я его скажу еще раз. Вот, человек сказал, что если покрыть это фольгу, эту самую халу, так, и таким образом на огне ее просто-напросто, прямо на огонь поставить.
Это вот железки, которые вот сверху, на которую мы ставим кастрюлю,
разрешено. Да, просто поставить на... Да, снять просто, чтобы, мне кажется, может быть, на саму эту, как бы, как называется, горелку, да, на эту горелку, прямо если можно поставить, то, вот, и она, он говорит, сгорает прекрасно, сгорает, нет никакой проблемы, таким образом это можно сделать. Вы правы, изначально мицва, это нужно сжигать, так всегда делали, это Гмара в Псахим, так об этом говорили. То, теперь касается нашей темы, напомним просто, чтобы у нас было с вами это, цепь как бы всех моментов, которые мы с вами учили. Вот. Напомню, что на прошлом уроке мы говорили, в частности, открыли новую тему, тему широкую. Я не знаю, это, как бы, если вы усвоите, то вы увидите, что он во многих она местах она встречается. Очень большое количество вопросов, связанных с таким понятием над-бар-над. Да, то, что мы сказали с вами, слабый вкус. Вот. Мы с вами об этом говорили, о том, что да, это впитала кастрюля мясо, мясной вкус. Потом ее помыли, в этот же день мы готовим, что, допустим, овощи какие-то. Эти овощи получили вкус от стенок кастрюли, и этот самый вкус, ослабленный вкус мяса, он называется над-бар-над, да, слабый вкус. И мы говорили о том, что нельзя его, такого рода картошку, кушать вместе с молочным, так, но можно после этого кушать молочное, не делая перерыв 6 часов, потому что картошка... Хоть и впитал в себя вкус, но этот вкус слабый. Это можно. Мы говорили еще различные варианты, каким образом это может быть. В частности, мы сказали о том, что, допустим, если мы хотим подогреть нашу халу, и тем самым, что шаббат, мы ставим ее на кастрюлю из-под чонта, а чонт у нас мясной, мы сверху ставим халу, вот, то, в принципе, здесь уже возникает момент, что эта халу у нас перестает быть буквально парвенной, если она была парвенной. Да, если она была парвенной, то она перестает быть парвенной, то есть мы уже не можем непосредственно с молочным ее кушать, потому что через стенки этой самой кастрюли в нее тоже значит, может ходить
если
вкус.
Так, вот есть хава, я ее нарезаю, кладу на тарелочку, и из тарелки берут хава, а тот кусок, который остался, он остался. Он же не молочный.
Да, конечно, нет. Нет.
Ну,
не... Да, мы как раз это тема нашего урока сегодняшнего, который как раз мы хотели по этому поговорить. Но когда мы его берем на кастрюлю, да, там горячее все, и поэтому может входить вкус. Есть там один нюанс о том, что... Нет, в принципе, нет. Как я сказал, так оно и есть. Так, это еще один момент, который мы упоминали. Мы говорили также, что если, допустим, кастрюля мясная, это может быть молочная, но, к примеру, мясная кастрюля, ее не совсем качественно помыли, так, то же самое, даже если там осталось немножко, как бы... кусочки мяса небольшие, либо жировой какой-то слой, вот, и варили в этом, допустим, это овощи, потом обнаружили, что это вот было некачественно помыто, вот, это самые, то же самое овощи, они не являются прям буквально мясными, нельзя их кушать с молочными, но можно после этого кушать молочные, не делая перерыв. Так, хочу добавить к этому, это вопрос, который, в принципе, надо было спросить, что, а как я... буду знать, что еще не чувствуется вкус. Допустим, не так, не скажем. Мы сказали о том, что это можно делать, после этого сразу кушать молочное. Сварили картошку мясном таком этом, обнаружили, что там это приклеены кусочки мяса. Либо с внутренней стороны, либо с внешней стороны. Так, может быть, и так, и так. Вот. Теперь, мы говорим, что эта картошка не запрещена, потому что можно покушать ее, после этого кушать молочное. но не вместе. Теперь возникает вопрос, на какой степени? Если там кусочки стали побольше? Вот, это нельзя. Нет, нельзя. Мыть нужно. Вот, но я уверен, что хозяйка, которая, как правило, я знаю, что это уже на этом уроке тихо меня слушают. Вот, и далеко не всегда это делают. Это, потому что каждый говорит такие невероятные вещи. Вот, и что мы будем делать, как мы делали раньше. Это я говорю за то, чтобы это можно было когда-нибудь понадобится применять. Так? Вот. И поэтому как бы это надо использовать. Такая ситуация сама по себе не изначально, как бы, так обнаружили, что так получилось. Конечно, если мы увидели, что она не помыта еще, мы домоем ее. Вопрос в том, когда у нас, такая ситуация может быть. Если происходит это в канун субботы, и у вас большая кастрюля картошки, у вас нет времени после этого варить еще, тогда начинается паника. Вот мы говорим о том, что в случае паники не должна быть. Паника не должна, здесь есть возможность это как-то решить. Так? Вот. Теперь, но на какой степени? Вот. Сказано так, о том, что если не чувствуется вкус, то есть вот у нас варилась эта картошка у нас парвенная, до тех пор, пока мы не чувствуем вкус мяса. Если мы почувствовали вкус мяса, есть те, которые устражают. Не все устражают, вот, но в принципе принято
устражать.
Что-что? Ну, если у вас она там довольно плохо ее давно плохо эту кастрюлю помыли, то это можно чувствоваться. Какой такой был момент, я сейчас пытаюсь вспомнить. Был такой момент, что не было возможности, как бы, не помню уже, уже много лет назад, не было бака, для того, чтобы можно было в шаббат подогревать воду. И поэтому делали это в кастрюле. Вот, кипятилась вода там. И я чувствовал, хотя мыли, хорошо мыли, я чувствовал вкус мясной в этом воде, в этой воде, не раз, не два. Почему? Вы правильно говорите, потому что, возможно, сама вода не имеет вкуса своего, да? Так сразу любой вкус, который у нее есть, она его выделяет. Каждый как обрабатывает, я понял. Я слышу. Что?
Нет, ну это конечно.
А по лохе с водой что?
Нет, там как бы вторично.
Вот я говорю, что если вы не чувствуете вкус, все в порядке.
То я могу, но кофе я не могу сделать.
Кофе с молоком нет?
Нет.
Нет. Нет. Кофе с молоком не можете. Можете с этим парвенным молоком, с соевым. То, теперь давайте продолжим тему. Продолжим так. Значит, что я хотел добавить? По поводу больного, хотел немножко здесь кое-что добавить. В книге «Турат Йоледет», это известная книга Рава Зильберштейна, «Турат Йоледет», все, что связано с родами, беременностью, как бы с точки зрения Аллахи, как бы как что нужно делать. Довольно книга уже, мне кажется, была написана лет 20-25-30 назад. Вот. Он указывает там о том, что мы сказали о том, что временной интервал для больного человека, когда ему нужно, допустим, после мясного кушать молочное, это обычно это 6 часов, а для больного это час. В нем, у него приводится о том, что даже можно меньше часа. Опять-таки, это все, безусловно, когда он доходит до дела, нужно спрашивать у Рава, но нужно иметь в виду, что есть такое мнение о том, что даже меньше часа для больного человека это можно делать. Так, кстати, говорится, у него все дети большие-большие мудрецы. Торы, я слышал про него о том, что он, если не ошибаюсь, да, мне кажется, каждую неделю читает Филат Шла, Шла Кадуш. То, что мы читаем перед Азимом, все дети поголовно большие знаки Торы. Все поголовно. И не каждый, мне кажется, раз в неделю. Мне так кажется. Либо каждый день, либо раз в неделю. Это я не знаю точно. Но не раз. Теперь, следующий момент. Важно тоже знать, интересное. По сефарской традиции, на закон принято, это перерыв между мясным и молочным, это 6 часов. Это закон. По ашкеназской традиции, закон, линия закона, говорит, что должен быть только час. По линии закона, только час перерыв. Но принято в большинстве общин, мы с вами говорили, устражать 6 часов. Это традиция. Так вот, важно знать такой момент, что я слышал так от своего учителя, что когда это традиция, то в каком-то смысле это более строго, нежели закон. Почему? Почему? Потому что если это закон, то есть закон, и у него есть свои ответвления в некоторых случаях. Правильно? Так? Говорит закон в 6 часов, но как бы если у него есть какие-то это дополнительные там, мнения, случаи и так далее, то это тоже закон, который тоже можно учитывать. Но если это традиция, то когда человек берет на себя какую-то традицию, это своего рода является для него обетом. Является обетом. А обет – это то, что между мной и Всевышним. И обет – это вещь, которую мы не можем… Если мы нарушаем, мы не только нарушаем традицию, мы тем самым так нарушаем обет. А нарушение обета – это довольно строгая вещь. О каких видах обетов идет речь? Так? Есть два вида. Есть обет – это наш личный какой-то момент, который мы решили сделать. Допустим, кто-то из нас воодушевился, так, и в благодарность Творцу решил после молитвы читать, допустим, один псалом. Так, благодарность Творцу. Так, это его личное решение, и он забыл сказать без обетов, да, блин, эдер, забыл сказать. Так, вот. И тогда в таком случае, как бы, мы говорим о том, что в принципе есть мнение, что тот самое заявление, которое мы делали перед Рошашоной, в канун Рошашоны, оно аннулирует, как бы, момент, что здесь есть обет. Но если это традиция, которая повсеместная, весь Израиль ее соблюдает, то тогда у нее совсем другой статус. Этот обет, который совсем не так просто не выполнять. Где это может понадобиться? Когда человек как раз, неправильно сказано, там, плохо себя чувствует, больной, которому нужно делать как раз такие, сокращать эти самые перерывы между мясным и молочным. Так, либо мама, не мама, а как бы это мама, которая находится в положении, ждет ребенка. И сейчас как бы возникает момент, что ей нередко нужно как бы делать, сокращать эти самые перерывы по тем или иным причинам. Так? Так вот, здесь есть два варианта. Первый вариант, когда это нужно сделать единожды. Один раз. Не собирается делать постоянно, но вот сейчас необходимо это просто сделать. Так? Вот. То есть разногласия между законоучителями. Есть мнение, которое говорит, что когда это один раз, то ничего страшного, можно это сделать. Есть мнение, которое говорит, что даже один раз нельзя, потому что это обет. В принципе, я слышал своего учителя, что можно облегчить. И что когда один раз человеку нужно в силу там, болезни, Рав сказал, что это нужно сделать, вот, то это можно облегчить. Но, допустим, когда мама ждет ребенка, и она знает, что у нее будет целый период, где, возможно, придется это делать. Целый период. Возможно, это будет несколько месяцев. Не раз потребуется, то это уже решение, которое не одноразовое. И ей нужно не одноразовым образом, да, убрать, снять этот самый обет. И тогда важно этот обет, чтобы был снят, как бы, посредством трех взрослых мужчин, евреев. Так? Вот. Это не сложно делать, совсем не сложно делать, но это нужно сделать. Вот недостаточно. Недостаточно. Рав может сказать с точки зрения этих законов, но как бы момент, это как бы нужно учитывать. Так я слышал своего учителя, а он советовал с Равом Шлому Заман Ойрбахом, Зихрон Бараха. По этому поводу он согласился. Кстати, этот момент касается не только, когда нужно после мясного кушать молочное. Это много других вещей. Допустим, эта женщина решила зажигать 5 свечей, а не 4. Так? Принято решение. Так? Так, поэтому важно, что если человеку нужно сократить, если это единственным образом, то это можно сделать, облегчить и сделать, в принципе, это без того, чтобы отменять обет. Если же это делается многоразово, то нужно, чтобы этот обет был снят. По идее, это нужно делать так. И, в принципе, нужно приучить себя о том, что говорить каждый раз «блин, эдер», да. Теперь следующий момент. Он как раз касается праздника Шавуот, довольно актуальный для этого. Актуальный момент. Когда бывает такая ситуация, то сейчас праздник Шавуот это как раз возможно. Когда у нас есть ситуация, что у нас есть молочное, какое-то блюдо, либо еда, либо трапеза, так, вот, и после этого у нас идет мясная. Так, как раз мы касались этого момента в отношении хлеба. Помните, мы с вами говорили о том, что хлеб должен быть разделенным между мясным и молочным. Вот, важно здесь такой нюанс знать. И тот, кто ел молочные продукты, и желает после этого есть мясное блюдо, должен удалить со стола остатки хлеба, который он ел вместе с молочным. Так? И этот закон касается ситуации, где и хлеб, и молочные продукты находились на одной и той же поверхности. Это нужно знать. То есть, когда у нас на одном столе, на одной и той же поверхности был и хлеб, и молочные продукты, да? Он, возможно, коснулся, так мы не можем быть уверены, потому что не всегда мы обращаем внимание на это. Вот. И он мог иметь контакт с молочным непосредственно, поэтому есть этот самый закон, который он только что прочитал. Так? Вот. Но если же мы держим хлеб на отдельном подносе, на отдельной тарелке, так? Вот. И нарезаем его парным ножом, так? И кусочки, которые мы нарезали, мы уже кладем их на общий стол, где есть молочные, а сам хлеб остается на самом подносе, то в таком случае нет никакой проблемы. Этот хлеб можно использовать в том числе для мясного. Так? Вот. Я перевел, кстати, на момент о том, что это тоже Рав Гольман сказал о том, что если это, как бы, этот хлеб положили, но при этом, при всем за ним следили, как бы, таким образом нет проблем, он не становится молочным. Так, но где-то момент, где важно знать такое, чтобы было разделение, чтобы у нас не было на одном и том же месте и мясного, и молочного, это как раз в отношении детского стульчика. Так, вы знаете, что детскому стульчику прикрепится только поднос специальный, он пластиковый, вот, и пластиковый, мы не знаем, вообще его природу, как бы, как он впитывает. Там обычно продукты на детском столике, они все холодные, не горячие, правильно? Не только, которые не подают такому ребенку. Но они жирные, они бывают жирные. Вот. И поэтому здесь нужно иметь в виду технически, как это обеспечить, чтобы этот самый поднос, он не был у вас и одновременно мясным, и молочным. Особенно, когда мама ставит тарелку, и ребенок, да, сам работает с этой тарелкой, все, что на ней, он размазывает. Нужно чтобы, чтобы он размазывал либо только молочное, либо только мясное. Не размазывал и то, и другое. Вот, понимаете, это очень. Нет, это важно с точки зрения лохи. Вот. Поэтому это размазывать, допустим, молочное, а мясное тогда нужно его кормить с ложки. Насколько мне кажется, идея поселить дополнительно какую-то скатерть ребенку это бесполезно, правильно? Ребенок ее выбросит. Малыш ее выбросит. Есть те, кто не выбрасывает? Нужно либо скатерть привязать, либо ребенка привязать. Кого-то из них, чтобы это. Не только даешь, не все в раз. Барух Хашем, если такое есть. Вот. Два столика? А, два подноса. А, ну прекрасно, Барух Хашем. Я рад, что я это дал вам старые сведения.
Ну, у меня вопрос. Ну, то же самое мы с фартуками говорили, что мы стираем, когда фартуки там соответствуют, то у нас нет опасения, что...
Да, вы сказали сами, что нет опасения. Да, да. В принципе, если вы знаете, что он у вас чистый, если вы моете его, без проблем. Но обращайте внимание, чтобы там не было царапин сильных, таких серьезных.
Тряпка, фартук, это все равно тряпка или клея, которая, ну, в утюге, что она просочилась, как убрала этот хомер, понимаешь? А столик?
Не, ну он есть холодный, а тут горячим, ты можешь такое средство на это
все. Да, сейчас достаточно средств, которые все жировые, да, но следите. Все жировое убирают, вы правы. Да, но поскольку все-таки здесь идет речь о том, что это столиком пользуется ребенок, малыш, как бы это не такой проблемы, и я сам лично слышал это от своего учителя, о том, что в таком случае это можно. Если вы знаете, что он будет помыт и нормально помыт, то это можно. Подытоживая эту тему, которую мы с вами уже три урока даем, я просто приду вам здесь таблицу, можете посмотреть ее внутри, да, просто чтобы знать. Для наглядности закрепления материала укажем, что если ели молочное, а затем желают есть мясное, то... Если молочным был сыр твердый, либо обычный сыр, то мы сказали, по устражающему мнению, нужно ждать 6 часов. Есть мнение не устражающее, что это обычный сыр, брынза, плавленый сыр, творог бывает разный, вы знаете, да? Кто помнит русский творог, да, твердый такой, вот, то в таком случае нужно, можно есть мясное, после того, как мы очистили рот, прополоскали рот, и помыли руки. Не обязательно делать нужно из специальной крынки, вот, но нужно помыть руки. Это по некоторым мнениям. Я указал здесь, что это по некоторым мнениям нужно мыть руки. Если пили молоко, то нужно прополоскать рот. Если ели блюдо, да, которое впитало в себя, допустим, мясной это вкус, либо наоборот молочный вкус, так, ну, допустим, картошка, так, то после этого, если мы хотим кушать противоположное, допустим, картошка у нас молочная, без молока, но молочная картошка, впитала в себя молочный вкус, можно есть мясной только после того, как мы помоем руки. Так, и для больного мы с вами сказали, что уже, добавим здесь, для больного, который ел твердый сыр, который мы говорим, что вот, по возражающему мнению 6 часов, либо наоборот ел что-то мясное, ему нужно после этого кушать молочное, так, можно либо продолжать час, или мы сказали, есть более облегчающее мнение, даже меньше часа, это уже рав должен сказать, как нужно действовать. Можно есть мясное, продолжали это самое время, после этого, после очищения рта и полоскания, по некоторым мнениям, и умывания рук, помыли руки, очистки зубов и, если нужно, благословение Беркат Амазон, либо благословение после еды, после этого можно переходить к другой еде.
Понятно, почему после молока только полоснуть рот, а после картошки, которая только его впитала, нужно делать рук.
Дело в том, что сам по себе картошка не называется, собственно говоря, молоком. Это картошка, а только она впитала. Вот. Но мы опасаемся, что человек может касаться рук, и тогда на руках могут остаться молочные следы. Не, молоко обычно делают, мне кажется, в стакане все-таки берут. А картошку могут взять... Пюре сделано на масле молоке. Все равно, это называется как раз блюдо, вот это, о котором мы с вами говорим. Это называется еще такое блюдо. Вот, но говорится, что здесь есть опасения, все-таки, что могут быть контакт руками, а на руках будет незаметно, как бы, где есть молочные, поэтому их нужно помыть. Но поскольку все-таки это является пюре, а не молоко, вот, поэтому здесь не требуются все эти меры полоскания рта, очищения рта. Молочное пюре все равно, поэтому я говорю, что это молочное пюре. Вот, но поскольку это пюре, а не творог, то полоскание рта здесь не обязывают. Я понимаю, почему женщины не грешили в грехе золотого тельца. Я как-то не знаю, каким образом, мне кажется, у вас связано с кашрутом. Я чувствую, что все время такую это наклонность устражать больше, чем это требуется. Это явно говорит о том, что о праведности. Все, всем кошерного стола и хорошего праздника Шавуот.